Спасибо, Олег. Исайя 52, я считаю, что здесь продолжается ободрение тех пленных Вавилона вернется в Юде, то есть перестроить Иерусалим. И они как-то не хотели. Мы знаем из Ездры, Неемия, что фактически очень мало из них развернули. В большинстве предпочитали там оставаться, в Вавилоне. Поэтому в первом стихе «Восстан, облеклись в силу твою, Сион». То есть давайте, давайте, восстан. Помните, они сидели там по реке Вавилона и плакали. Типа «Восстан». И вы сможете вернется, я буду все делать для вас. В втором стихе написано «Сними цепи с шеи твоей». То есть им пришлось кое-что делать. Им пришлось кое-что делать, чтобы сами себе освобождать из Вавилона. Но кажется, они так не сделали. Мы вчера читали Ездре 1 главу, как совсем неожиданно Кира, царь персидского, дал появление, что кто хочет вернется, пожалуйста, вернитесь, я дам все деньги, я золото, серебра, возьмите ваши сосуды из вашего храма, который Вавилон взяли туда, в Вавилоне, перестройте ваш храм. И это вообще шокировало, что тот царь, тот Кир, так, решился вот так, дать такой заповедь, что давайте, все евреи, давайте домой, я буду обеспечивать, вы будете строить храм. Я думаю, что Бог так хотел, чтобы они вернули, что Он это сделал. Хотя, согласно второй стих и еще таких стихов здесь, в этом пророчестве, «Сними цепи с шеи твоей, пленная дочь Сиона». То есть, сами делайте что-то, но они это не сделали. Поэтому все равно Бог им как-то толкнул даже дальше. Давайте, Он дал это повеление, что от Кира написано, что Бог действовал на сердце Кира, чтобы он это сделал. То же самое для нас. Бог хочет дать нам спасение. Он хочет дать нам Царствие Божие. Он хочет дать нам тот силу основать Иерусалим в этом плане. А мы как-то не хотим. Предпочитаем как-то оставаться в Вавилоне. И хотя человек так, Бог все равно ободрает тот человеку. Иногда он сам возьмет инициативу, когда, по идее, нам пришлось взять и сделать. И это, в принципе, история нашего спасения. И что нам придется уходить из Вавилона, вернется. Мы как-то хотим оставаться. И даже, хотя мы там читаем, что мы сперва пленные они садили возле реки Вавилона и плакали, когда они вспоминали Сиона, а так не осталось. Помните книга Эсфира? Было всякие преследования, и потом мнение публика в этом эмпире как-то развернулся. И книга Эсфира в этом плане закончится довольно печально для меня. И что закончится в том, что евреи все весьма популярны, богаты, популярны, все за ними. Почему я сказал, что это для меня печально? Почему? Потому что когда тогда это повеление пришел, давайте, Израил, домой. Перестройте храм. Да нет, нам здесь прекрасно. И для нас то же самое. Есть такое приглашение. Резко, можно сказать, приглашение. Уходите из этого мира, из этого Вавилона. Мы читаем об этом в Новом Завете. Уходи из Вавилона, народ мой. Вот. И через пустыню, с Божьей помощью, жить в Царстве Божьем. И мы как-то не хотим. Потому что здесь как-то уютно. Потому что здесь мы уже привыкли. Тогда Бог сказал... в 6 стихе. Поэтому народ мой узнает имя мое. Поэтому узнает в тот день, что я тот же, который сказал, вот я. Это не значит, что они как-то поняли, что о, Яхве, ухо, мы сейчас знаем. имя Господне. Я с этим очень строго не согласен с свидетелями Иеговыми, что это столь важно, произношение этого, этих четыре еврейские буквы. Это нет. Каждый раз, когда мы читаем об этом, что надо узнать, познать имя Моей, это, видимо, значит, что надо верить в Бога, надо понять Его личность. Да, как произносится то имя, это ни при чем. Вы знаете, мое имя Данкан. Но есть те, которые говорят Дункан, Дункан. Мне ни при чем. А что, ты не произношен, мое имя так как звучится правильно для меня. Это ни при чем. Самое главное, я хочу, чтобы вы меня поймете правильно. И когда Моисей так сказал, но яви себе, Господи, покажи мне твою славу, твое имя. Бог не просто явился и сказал, Моисей, привет, Яхве или Егова. И Моисей сказал, ага, понял, спасибо. Нет. Ангел или Бог сам, или как, явился и сказал, кто? Господь. Я Бог, который очень любит простить. Я Бог всемилостный. Я Бог, который буду судить. Я Бог, да, очень терпеливый. Люблю справедливости и так далее. То есть, имя Божие означает его характеристику, его личность. Это имя Божие. И как это произносится, это абсолютно ни при чем. И тем более никто не знает. Никто не знает. Еговисты считают, что это так, но они тоже игноранты, в принципе. Они не знают, как произносить то имя. Это нет. И тем более сказать так, они трактуют, что у них в Бруклине такие оригинальные манускрипты в Новом Завете, где то имя написано. В Новом Завете, а где эти манускрипты, пожалуйста? Ах, нет, это у них своими, ну, старейшими. Это нет, это большой ложь, у них ничего нету. И так вот, самое главное, что свой народ будут познать или узнать имя его. Он имел в виду, что они будут, в конце концов, понять, кто я. Но опять... Это, скажем так, надежда Божья. Он так хотел, что они так сделали бы. Но это не случилось во время Исея. Это не случилось во время Езры, Неемия. Потому что в большинстве сказали, да нет, пусть кто хочет туда, а мы здесь останемся в Вавилоне. И до сих пор, странно сказать, но до сих пор есть евреи в Иране. И до сих пор, совсем недавно, был еврей, но... в Ираке. То есть они там были столько уже, ну, 2500 лет. То есть они так любили, ну, оставаться там. И это не значит, что то пророчество не исполняется. Исполняется. Исполняется, в конце концов, когда Израил покается. И на самом деле все вернется туда, перестроит. Вот. Иерусалим. И, кстати, все эти пророчества, которые у нас есть, Езехиил, Исаия, Иеремия, о том, что Израиль должен вернется в свою землю, перестроит Иерусалим и так далее. Я не 100% уверен, что то, что случилось в 20 веке, является исполнением всяких этого. Потому что написано, что они будут вернется и перестроить Иерусалим, ну, по Иерусалим это арабов, это не их. Вот. И они будут и тоже вот, ну, как-то покаяться и иметь отмещение с Богом. Израил вернули без никакой веры. Даже тех евреев, которые, ну, это все в принципе сделали в 48 году, в большинстве бывшего Советского Союза. Без Бога. Они даже не религиозные евреи. Да. Они вернули отсюда, в смысле из России, из Украины и так далее. Но без никакой. Они не религиозные люди. Это только потом, что раввин пришли из Америки и начинали все это религиозную сторону. Но это не значит, что это незначительно, что они вернули. Конечно, очень значительно в том, что всякие эти пророчества о том, что будет огромные массовые арабские вторжения Израилева в последние дни, это все-таки не имело никакой смысла, если Израил нету, если государство Израилево не существовало. Итак, все это в своем первом контексте говорило о том, что давай Израиль из Вавилона домой. Но после того, что вы узнали мое имя, и вернетесь в чистом виде. Видите, в первом стихе. Ибо уже не будет более выходить в тебе необрезанные и нечистые. Необрезанные, значит, язычники. А помните, во время Неемия перестроили это храм и стены Иерусалима. А вот они разрешали по субботам все этих язычников приходить. И Неемия закрывал дверь на этой стене, чтобы им не пропускать. Неемия тоже страдал с проблемой о том, что язычников даже жили в каком-то комнате в храме. Помните, это...
Тови.
Что тот аммонит жил в самом храме Господне. А здесь написано, что придется день, когда выглядит, вернется, и не будет никакой необрезанный, то есть необрезанный, в смысле язычник, никакой язычник не будет в Иерусалиме, в храме. Ну, вполне был. То есть, все это было в потенциале, возможно, но они это не исполняли. Не значит, что не будет исполняться, это будет. Но это будет, когда, кажется, Иисус придет. Тогда все исполняется. И что это для нас? Значит, что у нас есть много потенциалов. Я уверен, что Бог открывал для нас разные потенциалы, а мы этих не исполняем так, как надо. Так как Иисус сказал, ой, если бы Содом, Гоморра и так далее слышали бы тот Евангелие, они покаялись бы, а вы нет. То есть он знал, что было бы. То есть, это очень трагично для Бога, что он придумал столько потенциалов для нас, так как он придумал для Израиля. Они это не исполняли. Почему мы как-то плачем, когда ребенок умирает в молодости, а когда человек умирает, скажем, 120 лет, ну ладно, мы как-то, ладно, умещаем, ладно, слава Богу. Почему? Потому что мы размышляем о потенциале, который как-то было бы в этом ребенок, что это так не случилось. Вот. И для Бога то же самое, когда он думает о всякий то, что было бы возможно для Израиля, для нас, и людей Израиля, мы в том числе не исполняли то, что надо. То есть вполне возможно, что по пути домой мы будем встречаться с человеком, который жаждет для истины. А если мы едем домой, сидим там на транспорте или где-то по пути и как-то своим унынием, своим депрессией, своим замкнутостью, как-то, да нет, ладно, все, а что я делаю в понедельник, на работе, во-во-во. Ну, это, наверное, не будет. Это не так, что Бог обязательно будет дать тот человеку возможности из другого лица. Не обязательно. Это не так, что если, допустим, Женя это пропускает, то Олег будет отправлен к этому человеку. Не обязательно. Не обязательно. И я думаю, я вижу здесь такой потенциал, который Бог открывал. И в 9 стихе: «Ибо утешил Господь народ свой, искупил Иерусалим». Иерусалим здесь, в принципе, означает народ, потому что в первом стихе это видимо, говорится, Сион, Иерусалим, это народ Иерусалима, тех, которые были там в плене, в Вавилоне. И значит, что из-за того, что Бог уже искупил Иерусалим, то давайте, развернетесь туда. Но они не хотели, в большинстве не хотели, оставались там, в Вавилоне. И в одном плане Иисус искупил мир, весь мир, но они не хотят. И помните, как Иисус дал притчу, я уверен, что притча это у него, о себе. И что один человек нашел драгоценность в поле. И он все отдал, чтобы покупать поле. Почему поле покупать? Не из-за поля, а из-за того, что внутри этого поля есть драгоценность. Мы являемся, церковь является эта драгоценность, а поле, как он сказал, в Матфея 13, это мира. Он покупал, искупил, скажем, весь мир для нас, чтобы нас найти. Вот. И получается тогда, что в потенциале Бог им искупил, но они ничего не сделали, так как масса людей. Бог им в этом плане искупил, давайте, вы сможете, а нет, я занят. Я отдыхаю, как здесь дом отдыха, предлагаю же в Англии человеку, ой, я здесь отдыхаю. Ну, и так и есть. Мы все заняты или не заняты, отдыхаем или не отдыхаем.
Да.
12 стихе. Вы видите неторопливо, не побежите, потому что впереди вас пойдет Господь, и Бог Израилев будет стражем позади вас. В 11 стихе. Выходите из среди его, очистите себе носящие сосуды Господни. И Кир дал им этих сосуд из первого храма. Но вавилонцев эти взяли в плене. И Кир сказал евреям, ну возьмите ваши сосуды из вашего храма и домой. Эти сосуды все из золота и так далее. Они очень драгоценны. И написано, что Кир предлагал им солдаты, страж ехать с ними. По-моему, это Ездрей, который сказал нет, спасибо. Почему он сказал нет, спасибо?
Потому что впереди шел Господь Бог.
Потому что он читал тот стих.
Да,
он дал. Но это столько тысяч километров из Вавилона до Иерусалима, потому что они не прямо через пустыню. Они вроде держали бы на этих речке, чуть на север, потом. И, конечно, у них не были транспорты, это только лошадами и ферблюди и так далее. И без никакой контроля там, всякий может быть. Всякие эти колени, дикие людей. И вот группа евреев своими богатствами сосуды Господни. И Кир предлагал, но страж... Надо? Могу отправить? А, нет. Мы читаем Библию. Мы столько стихов в течение этого библейского лагеря прочитали вместе. А вот хоть один стих, если мы это на самом деле верим, это может вообще изменить нашу жизнь. Итак, я уверен, что то пророчество как-то было уже до того, что они ушли из Вавилона. Потому что здесь есть приглашение. Вот, выходите из среди его. Итак, когда эти Ездра и Неемия, они, безусловно, по-моему, знали то пророчество. Итак, молодцы. Когда Кир сказал, сосуды вашего храма, они, берите, пожалуйста. Ага, они думали сразу, ага. Выходите из среди его, очистите себе носящие сосуды Господни. Ибо вы видите неторопливо, и впереди вас пойдет Господь, и Бог Израилев будет стражем позади вас. Ого. Итак, как я сказал, поскольку мы читаем Библию, нам надо понять, что это живой слов, это для нас. Это не просто история, это не просто сухая история. Это все-таки говорится именно к нашими ситуации. Поэтому это уникально, как Бог это записал, такие фразы, такой язык он использовал, поскольку он это все-таки писал. Это уникально, потому что он выбрал такие моменты из истории Израилева и вообще из истории. и чтобы мы поняли бы, чтобы мы держали бы, вот, и поняли бы, что я не один. Моя ситуация, это не уникально. И самое, ну, большой корень, по-моему, депрессии, уныния, это когда человек чувствует себя радикально один или одно. Что даже если ты со мной сидел 5 часов или 5 дней, я не мог бы тебе выразить, ну, к тебе выразить все мои чувства, всю историю, все то, что случилось. Ладно, это так. Но это так, что ты не найдешь никто, который понял бы до конца. Ты не найдешь, ну, допустим, твои родители. Ну, хорошо, но они жили только час твоего жизни, потом уже нет. Ладно, я объясняю твою жену, скажем, мужу. Ну ладно, они только были с тобой какой-то срок нашей жизни. Объясняешь детям, но они тоже только были с тобой какой-то срок твоего жизни. В радикальном плане мы все один и одна. Но нет. Потому что есть Иисус, есть Бог и есть тот уникальный истории человечества, который у нас есть в Библии. Который, как я сказал, специально написано, чтобы это становится живой слов для каждого человека. И чтобы вот здесь мы видим, мы чувствуем, что ага, то, что происходит со мной, в принципе, с кем-то и то же случилось. И мы видим, как Бог действовал. Ну, начиная в 13 стихе, у нас есть тут песня, в принципе, о раб мой. И это продолжается, тут разделение между 52 и 53 глав. Это просто ставлен, конечно, человеком. И это жалко, потому что эта песня об Иисусе начинается 52-13 и продолжается до конца 53. Это, конечно, об Иисусе. Но не только. Читая эти пророчества, восстановление Иерусалима, особо в Исаии, ну и тоже в Иеремии, в Езехииле, мы иногда встречаем какой-то персонаж. Например, в 7 стихе. «Как прекрасно на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону, воцарился Бог твой». Кто это? Человек. То это персонаж, который будет как-то явиться и будет ободрить Сион. Это, мне кажется, это Мессия, это Иисуса. Но это, конечно, не Иисус, потому что в это время Иисус не был на этом свете. Вот. И тоже, зачем тогда мы начинаем в этом контексте читать какое-то пророчество об Иисусе? Я предлагаю так, что, наверное, какой-то Мессия могли бы явиться во время, ну, восстановления. Наверное, это было бы Зарававел, как на русском?
Да, Зарававель.
Зарававель, да. Наверное, это было бы он. Наверное, было бы Езре, Неемия, не знаю. Но, по крайней мере, это не случилось. Так как, если Соломон держался, он мог бы быть, ну, исполнение, то, что Бог обещал Давиду, но он не держался, он не был такое исполнение. Итак, я так понимаю, что мой тот раб Божий, был бы какой-то человек, который мог бы как-то вести Израиля или Юды из Вавилона, и мог бы все-таки как-то перестроить царствие в Израиле. Но такой человек не явился. Но это опять. Слово Божие имеется свое исполнение, в конце концов. И это исполнится во Христе. В 13 стихе «Раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится». Когда Иисус был вознесен, можно сказать, что это когда он воскресился и когда он вознес на небеса. Но тоже можно понять, что это говорится о его смерти на кресте. Потому что он сам столько раз сказал, что Сын Человеческий должен быть, ну, вознесен и вознеситься, ну, в смысле, вверх. И в контексте некоторых этих, ну, слов Иисуса, видимо, говорится о его смерти. То есть, когда он там был вознесен на кресте, и все евреи типа думали, ага, в конце концов, все, поймали тот парень, все. Сейчас его чудеса нету. Когда, кажется, самый низкий пункт для Иисуса, когда вообще он, кажется, не сходил до самого упора, это было на глазах Божия, его вознесение, что он высокий на глазах Господня. И тоже для нас иногда получается в жизни, что у нас трагедии. Супруг или супруга уходит от нас, какие-то финансовые катастрофы есть, здоровье потеряем, дети даже страдают, даже потеряем, квартиру потеряем, что-то потеряем. Машина разбился, кто украл, кто обманул нас. И кажется, что я вообще в самом низ. Знаете, на глазах Божия, наверное, совсем наоборот, мы вознесем во славе перед Богом. Так случилось с Иисусом. Когда людей на глазах мира, он был самый низкий, на глазах Божия, он был самый высокий вознесен. В 14 стихе. Смотря на тебя, столько был обезображен, паче всякого человека, лик его, и вид его паче сынов человеческих. Значит, было что-то страшное об Иисусе во время смерти. И это, видимо, из-за лица, вид, лицо его. Как то его лица, как лица каждого человека, является отражение то, что есть внутри. И согласно тот стих, во время смерти на кресте было кое-что ужасно в этом вид. Так как не было, у никого нету. Тех, которые умерли при страшном мучении, например, конечно, своих лица тоже страшно было бы выглядеть прямо над ними. Вот. Но что-то в этом вид, в этом, ну, лицом Иисусе, почти нечеловеческий. Это было так ужасно. Значит, что его внутренней борьбе было самое страшное, то, что любой человек, ну, носил в жизни. Потому что я, конечно, не говорю, что распятие это ни при чем. Конечно, нет. В физическом плане. Но это тоже так, что очень много людей умерли таким способом. Распятием. Очень много людей. Людей умерли страшным способом. Страшным. И Иисус не был единственным, который так страдал. Опять я каждый раз хочу повторить, что я не говорю, что это ни при чем, что это ничего. Это, конечно, было страшно. Но то, что я имел в виду, то, что здесь написано, его вид, его лицо, по-моему, говорится о том, что его внутренние борьбы было выше всех. Ну, то есть у него было кое-что страшное внутри, который вообще никогда не был у сынов человеческих. И это какое-то утешение для нас, когда мы считаем, что мои внутренние борьбы до такой степени ужасны. Никто это понимает, это страшно и так далее. Ну да, это страшно. Но не думайте, что никто так страдал. Это маленький час, который Бог дал нам. Вот, страдание нашего Господа Иисуса. Ладно, у кого есть какой-то комментарий? Вопрос? Я знаю, у вас есть столько комментариев.
Вот в 8 стихе голос сторожей твоих. Голос сторожей твоих. Они возвысили голос и ликуют. Так. Что это может быть? Что это может быть? Голос сторожей. Я понимаю, что сторожа. В Ветхом Завете это те, кто призваны возвещать славу Божию, говорить о нем, это пророки, как правило, священники тоже в этом плане -то роль играли. Но пророк, мы говорим о книге пророчества, мне кажется, думают, это пророки говорили. Сторожа твои, кто сторож? Мы сейчас тоже сторожа являемся. Угу. Каким-то образом, да? Мы тоже возвещаем, да? Эту славу должны возвещать, людям говорить и ликовать, потому что мы знаем, что у них содержит, что оно несет людям. Мы поэтому ликуем. Они не понимают люди, что, о чем мы ликуем, да, как сторожа. Но мы хотим это ликование и смысл его передать другим, да?
Как это? Я понимаю, в седьмом стихе говорится, вот тот вестник, который будет сообщить, да, тот добрый вестник в том, что уже время для остановления Царствия Божия. И сторож там, ну, поскольку я понимаю, в руинах Иерусалима, как-то с радостью должен это слушать и готовиться к этому. Я так понимаю. Кстати, в седьмом стихе это говорится об одного человека.
А потом, да?
Да, на горах ноги благовестника. Благовестник в одном. Угу. Когда это цитируется в Новом Завете, Павел чуть это изменил. Потому что он сказал, он писал благословен на горах, ноги,
благовествующий мир, дайте,
да,
спасибо.
В смысле, да, многие, да?
Да. Да, о многих как бы, да.
Многие.
Да.
А здесь об одного. Почему, по-моему? Потому что это говорится здесь об Иисусе. А если мой во Христе?
Да, потому что мы от него посланники, да.
Тогда все то, что он об Иисусе, право нас. Так он потомок Авраамова, как Павел объяснил Галатам 3:16, что он единственный, что тот потомок это один. А через того, что мы принимаем крещение во Христе, он так писал, мы становимся во Христе, все то, что право в Иисусе, право в нас, мы тогда являемся потомки Авраамова, хотя, по идее, только потомок один. И здесь тоже, когда мы тогда распространяем Евангелие, когда мы тоже в своем очереди, ну, освящаем мир и благовествуем, это, в принципе, мы это сделаем в лицо Иисуса. Это Он, в принципе, который это делает.
А он же сам сказал, вы мои посланники. Вы Христовы мои посланники, вы свет миру. Когда он сказал, что я свет миру, потом чуть позже вы свет миру. Он дал понять, что от меня этот свет я даю вам, да, и вы, как дипломат, скажем, вот он представляет страну, а кто у нас сейчас дипломат, он представляет интересы страны, там, президента или кого-то. Он не может говорить от себя сам, он говорит от лица государства или президента.